Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы начинаем четвертую главу. Единственное, что я хотел сделать небольшое замечание, небольшое исправление. В конце прошлого урока, когда я рассказывал о том, что царь Шломо, когда царь Шломо правильно рассудил, и все поняли, что он правильно рассудил вот этих двух женщин, и вышел в Бат-Коль, раздался голос с небес и провозгласил, что Имо, она его мама, именно та женщина, на которую указал царь Шломо, тогда народ Израиля не сказали в противоположном направлении, как они до этого сказали, горе нам, что горе тому народу, у которого царь глупый человек, глупый молодой ребенок. А они теперь сказали, слава тому народу, или благословен тот народ, у которого царь Бен-Хорин. Что такое Бен-Хорин? Это человек свободный. Словом, это знакомый с ним, это арамейское слово. Словом, мы с ним знакомы с Элеля Сейдера. Мы должны все чувствовать себя Бней-Хорин. Бней-Хорин. А, так вот, то есть я сказал, что царь благословен тот народ, у которого царь мудрый. Ну, в принципе, тот же смысл. Единственное, другой нусах, другое значение. Что царь свободен от чего? От какого-то предвзятого отношения к каким-то законам. То есть, что они поняли? Что царь Шломо просчитал весь этот суд. Он знал, что он выведет на чистую воду эту женщину. Но уже внутри этого процесса был заложен отход от первоначального указания. То есть, сначала Шломо решил... приказал принести меч для того, чтобы разрубить ребенка, а потом в конце ему пришлось отказываться от своего постановления. И это была обычно это проблема, потому что цари принято, что они не отказываются от своих указаний или каких-то приказов. И вот они поняли, что ради достижения истины, достижения правды, Шломо готов был вложить уже в сам процесс, вмонтировать в сам процесс разоблачения этой женщины вот такую опцию, да, что он откажется от своего же постановления. То есть он потом скажет не рубить ребенка, а отдать своей маме, той женщине, которая является его истинной матерью, настоящей мамой. Вот все, небольшое замечание. И давайте начнем четвертую главу. «И был царь Шломо царем над всем Израилем». После того, как прошла инаугурация, то есть посредством верного суда, когда для всех этот суд стал иллюстрацией великой мудрости царя Шломо, теперь можно говорить, и был царь Шломо царем над всем Израилем. Помните, как в книге Шмуэля мы изучали, каким сложным, насколько сложным был процесс воцарения царя Шауля, что его не признали все. Сначала сказали «Майошиейну зе», какие избавления приведет нам вот этот вот. Мы его не знаем, он человек незнатный, он человек, несмотря на то, что он был самый высокий в народе Израиля, как в духовном уровне, так и в плане физическом, как сказано там, что не было никого выше от лопатки, от плеча и дальше, чем царь Шауль. Тем не менее, в начале признание само по себе не пришло, и те, кто отказались ему преподнести не только приношение, а прежде всего признание, они еще и громогласно заявили об этом, а это уже бунт против царя, и как мы часто встречаемся с этой алахой, с этим законом, что эта вещь карается смертной казнью. И тут же следующий проступок царя Шауля. Он не наказывает этих людей, сказал: сегодня счастливый для меня день, сегодня я стал царем, а это вот и был экзамен. И говорят, что уже тогда, в самый первый момент своего воцарения, своего первых минут своего царствования, царь Шауль уже разочаровал Всевышнего и фактически тогда утратил царство, на котором он просидит 2-2,5 года по некоторым мнениям. Но вот у Шломо начало было хорошее, правильное, и несмотря на то, что тоже был вот момент, когда люди сказали: горе тому народу, у которого юнец глупый, неразумный, сидит на троне и управляет им, тем не менее признание приходит. И, как следствие, следующий стих, следующий раздел начинается словами «И был царь Шломо царем над всем Израилем». И вот начальники, которые были у него. Теперь важные люди, которые руководили его страной, которые помогали ему руководить страной. Азария, сын Цадока, священника. Есть различные мнения по поводу того, был ли Азария сыном Цадока, потому что в других книгах, в других местах, в Танахе, как правило, это Диврей Хаямим, написанное Эзрой, и там приводятся более подробные родословные, и при сравнении не видно, чтобы у Цадока был такой сын. Кто-то пытается это объяснить, что это был внук или правнук, или прапраправнук, кто-то говорит по-другому. Говорят, что это был другой Цадок, не Цадок первосвященник, которого мы хорошо знаем. Стих 3. Элихорев и Ахия сыновья Шиши, писцы. Писцы — это те, кто мазкир, софрим, мазкир — это больше как секретарь, а вот софрим — это те, кто ведут летописи как минимум, потому что это очень важная должность, если мы видим, что они здесь находятся на фактически самом первом месте в этом списке. Элихорев и Ахия, были два брата, как мы видим, сыновья Шиши, и были великие мудрецы, настолько великие, что их хеврутами был, то есть человек, с которыми они учились, или у которого они учились, был Явец. Кто такой Явец? Тоже есть много мнений. Есть мнение, что это был один из лидеров народа Израиля, который упоминается в книге Судей, и причем в начале этой книги, то есть прошло уже несколько сот лет. Не будем во все эти подробности вдаваться. Достаточно того, что наши мудрецы подчеркивают или указывают нам, что эти два человека были весьма мудры, то есть обладали знаниями прежде всего Торы. И судьба у них, к сожалению, была... Что значит, к сожалению для нас, то есть они умерли преждевременно, рано, но так, как Газра Хохмато, так Всевышний решил, и на их примере наши мудрецы приводят много различных мусорических каких-то изысканий. Что же произошло? Два эти человека... Она рассказывает, говорится в Мидраше, что Шлом... даже это трактат Сука, Вавилонский Талмуд, что однажды Шлом Амелех встретил ангела смерти всего-навсего. Нужно к этому привыкать. Шлом руководил, мог управлять даже, как сказано там, не только Тахтойним, но и Ильёйним, то есть не только низшими мирами, нашим материальным миром и всеми, кто живет в нем. Мы уже знаем, что он и понимал язык птиц, язык животных, но и мирами высшими, то есть ангелами, может быть, и нет, но вот различными шедим и духами. Он демонами, он, да, руководил, имел над ними власть. В будущем мы будем разбирать важную сугию, обширную сугию, не знаю, сколько она важная, но важный момент о том, как Шломо смог посадить в кандалы Ашмедая. Был ли вообще такой Ашмедай, или что это означает, был ли такой демон, которого он держал все эти 7 лет, пока строил храм, используя его способности нечеловеческие, нематериальные, а особенные потусторонние способности для возведения храма. Все это нас ждет впереди, но мы знаем уже, и к этому нужно привыкать. Я повторюсь, что Шломо мог руководить и духовными мирами, духовными субстанциями различными. И, соответственно, такое как явление, как ангел смерти, который появляется, которого даже собаки чувствуют, как тоже мы упоминали не раз, и лает сильно при его виде, при ужасе, которого они испытывают. И вот Шломо увидел однажды ангела смерти, который находился в его непосредственной близости, и Шломо увидел, что ангел смерти грустен. Спросил он его, почему же ты не весел, и ответил ему ангел смерти, что меня послали с небес для того, чтобы забрать твоих лучших людей. Так было решено на небесах, что пришло их время. Пришло их время им умереть. Элихорев и Ахия. И Шлома ошибся здесь, ошибся в оценке. Он воспринял это как то, что ангел смерти грустит. Он понял, что он тоже грустит из-за того, что вот этим людям прекрасным придется покинуть этот мир преждевременно. А на самом-то деле, сейчас мы узнаем, что было в действительности, какая была задумка ангела смерти. Шлома тут же собрал этих людей и отправил их в город Луз, в окрестностях Иерусалима, в надежде, один из городов убежищ, и в надежде на то, что они там смогут скрыться, и там ангел смерти не имел права посещать это место и убивать людей, отнимать души у живущих там людей. Но что получилось, что когда они подходили к этому городу, на его вратах, ангел смерти смог забрать их души. Не то чтобы он их настиг, а они не успели, а получается совершенно, объясняю, что совершенно наоборот. Это было единственное место, где он мог с ними совладать, где он мог выполнить свою функцию, свою обязанность забрать души этих людей. И когда он пришел на следующий день, появился перед Шломо, то для него нет проблемы с телепортацией мгновенной. Шломо еще не знал, что люди эти умерли, не успели дойти до него вести грустные эти. И он увидел ангела смерти, который теперь веселый. И он спросил его, почему ты, друг мой, весел? И тот ему объяснил, что так вот он разобрался с этими людьми, так он обманул, перехитрил Шломо. Что он был грустен от того, вчера он был грустен от того, что он не мог с ними ничего сделать. И если бы они остались на этом месте, то, скорее всего, они могли бы еще жить. Ну и, разумеется, Рав Хаим Шмулевич тут же рассказывает, делает из этого интересный обзор мусорический, говоря, что вот если пришло время, наши мудрецы говорят там в трактате Сука, что ноги людей ведут их к их месту, ну, к тому месту, где им суждено умереть. Ноги сами ноги ведут человека к этому месту. То есть, когда приходит время, когда Всевышний что-то решил, и ничего с этим не поделаешь. И они бы могли здесь остаться, но не остались. Почему? Потому что Всевышний сделал так, что ангел смерти смог обмануть мудрейшего уже на этот момент из живущих на земле и отнять души этих людей, выполнить свою задачу. Дальше. Йошафат, сын Ахилуда, летописец. Ибнаяу, сын Йоуяда. Мы прекрасно знаем, кто такой Йоуяда. И знаем, кто такой Ибнаяу. Они были коины и были первосвященники. Но в данный момент не они. Вот, они сейчас выполняют роль военачальников. Или Ибнаяу выполняет роль военачальника. И Цадок, и Эвьятар – священники. Оп! Сразу же возникает вопрос. Ну, с Цадоком все понятно. Мы знаем, что Цадок был тот, кто принял на себя должность, роль первосвященника. А Эвьятар, у которого эту должность отняли, был за участие в заговоре против, в бунте против царя Шломо, царя Давида, вместе с Адония. Пусть и остался жив, несмотря на то, что за бунт против царя он, ему полагалась смертная казнь, он остался жив, но Шломо сказал ему, если ты успокоишься, а не будешь так, Адония, так как Йоав это делал, продолжать подталкивать людей на бунт против меня, если ты вернешься в свой город и не будешь выходить за его границы, то есть как и Шими бен Гера покинул Иерусалим и был также казнен Шломо за это, если ты будешь выполнять все мои приказы и ограничения, наложенные на тебя мною, ты останешься жив в заслуге того, что ты делил все беды вместе с моим отцом, когда он находился в Иудейской пустыне, скрывался, был в бегах от царя Шауля, за этих заслуг достаточно для того, чтобы оставить тебя в живых. Но я должен быть уверен, что ты ведешь себя достойно, что ты не пытаешься строить какие-то козни, плести интриги для того, чтобы каким-то образом все-таки попытаться сбросить меня с престола. И Эвьятар вел себя достойно. Почему сказано, что он коин? Он находился в городе коинов, но он не был коином, он не выполнял функции коина. Может быть, он выходил во время молитвы и благословлял народ, но, как положено коину, но в храме он не служил. Зачем же его отмечать здесь? Вот цадук, цадук первосвященник, и Эвьятар коин. Так есть еще много коинов в Израиле, зачем именно его здесь приводить. Объясняет комментатор прекрасную вещь, которая, ну, просто меня так обрадовала, мне так было приятно, когда я это прочитал. Шломо посылал ему учеников. В храме нужно служить. В храме нужно приносить жертвы. Это одни из самых сложных законов Тума Ветаара. И знать их, в этом есть большая необходимость. Кто знает Аллахот? Опытные люди. Эвьятар, наверное, лучше других знал. Может быть, даже Цадока Акоина, своего оппонента, теперь нынешнего первосвященника. Потому что Эвьятар много лет до этого был первосвященником или нес ответственность. Был главным коином, скажем так, даже во времена бегства Давида, когда они были в бегах. Он все-таки был как тот, кто вопрошает Всевышнего через Урим и Тумим. И вот Шломо, видя, что Эвьятар ведет себя достойно, выполняет все его приказы и не нарушает ограничения, все-таки решил воспользоваться его мудростью, его знаниями. И как это мудро, да? И он отправлял туда молодых коинов к нему на обучение. То есть получилось, что ты вроде бы в опале, ты вроде бы нехороший человек, ты вроде бы, ну, почти Дамоклов меч уже был занесен на твоей шеи. И тем не менее, если ты ведешь себя правильно, если ты ведешь себя достойно, мы будем использовать твой опыт, мы готовы дать тебе возможность хоть как-то приносить пользу для народа Израиля и тем самым еще больше реабилитировать себя не только в глазах Шломо, Всевышнего, но и всего народа. То есть весь народ теперь, когда все очаги потенциальные бунта подавлены, какие-то предпосылки для бунта уничтожены вместе с теми людьми, которые несли в себе с собой такую опасность, теперь можно пользоваться и Эвьятаром, и кем угодно. Кто бы ни был этот человек, теперь все вместе работают на благо Родины. Все вместе идут, тянут одну и ту же лямку. Как коалиция, так и оппозиция. Это же здорово. Вот как мне, поэтому меня так обрадовали эти комментарии, которые я нашел, когда готовился к этому уроку. И зовут сын Натана, сановник, друг царя. Что такое друг царя? Да, это что, фаворит? Это человек, который имеет связи особые с царем, его адъютант. Хеврута. Слово сегодня уже упоминали, это по отношению к другим мудрецам Торы. Прежде всего, тот, с кем Шломо изучал Тору. Учиться самому обычно сложно. Уже большие мудрецы, хотя и Шломо это был большой мудрец. Но все равно говорят, что принято так в койлях учиться вместе, в ешивах. Потому что один человек – это одна мысль, а два человека – это две мысли. Другая логика иногда благодаря тому, что твой человек, твоя хеврута становится оппонентом, и он противостоит тебе в каких-то изысканиях, стремясь победить, убедить его или разобраться в проблеме возникшей. Человек еще больше оттачивает свою логику, свои знания, и если ему удается доказать свою сторону, то он становится более мудрым. Он не стоит на одном месте. А если принимает сторону другого человека, то это тоже работа над своими медот, над своими качествами характера. И как раз сын Завуда, Натан, есть здесь. Значит так, это какой стих? У нас пятый стих. И здесь есть огласовки. Нет, не огласовки, а таамим. Огласовки – это то, что указывает на какой звук гласный должен прозвучать. А есть еще таамим. Так вот, таамим, которые здесь стоят, это такие значки, некоторые их сравнивают с нотами, которые для Бааль-Коре, для того, кто читает эти тексты, если они являются частью, когда могут читаться тексты из пророков, если они, этот отрывок выбран для авторот, авторы какой-то недельной главы. Ну и в Торе, соответственно, есть прежде всего таамим. Так вот, есть там дорога твир. Да? Твир это на арамейском языке швир, швор, лишбор. Очень часто эти таамим, они являются прежде всего знаками препинания. По ним можно разобраться, где иногда стих делится на две части. Он состоит из двух отдельных частей. Это один стих, но как бы внутри этого стиха есть точка. Или же это запятая, или нет, или нужно дальше идти. Вот эти вот знаки, они нам помогают разобраться в этих знаках препинания. А также часто используются, используя таамим, наши мудрецы пытались привести нам намек на что. Например, есть один знак, который при его появлении под словом, он редкий, всегда знает, что это есть офаат шхина, то есть было пророчество, появилось у этого человека, персонажа, который, о котором мы сейчас читаем в этом стихе, у него вдруг появилось пророчество. Он получил руах акойдыш с небес или руах невуа, и всегда есть целые книги, которые комментарии свои выстраивают вот только на одних таамим. И так вот здесь вот дарга твир. Что это означает дарга? Дарга – это можно перевести как дарга на иврите статус. Он приобрел статус друга царя, приближенного царя, как мы сказали, главного его хевруты, с кем он учился и, соответственно, был, наверное, также очень умен, так же, как и близко к мудрости Шломо. Но благодаря чему этот Завуд, сын Натана, добился этих успехов? Своей скромности. То, что он твир, это лишбор. В переводе с арамейского языка, твир, шавур. Да. Так, то, что он ломал себя, ломал прежде всего свою гордыню. Благодаря этому Всевышний позволил ему добиться вот таких результатов в знании Торы, в изучении Торы. Сановник, друг царя. И стих 6. И Ахишар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. Адонирам этот тоже закончил, к сожалению, не очень хорошо. Он был убит. Совсем плохо. Не то чтобы не очень хорошо, совсем плохо. Но человек был, разумеется, достойным и известным. И он еще был при царе Давиде. Там, в книге Шмуэля, он упоминается под именем Адорам. Во времена Шломо, вот в нашей четвертой главе, он уже вспоминается Адонирам. Буква Юд добавляется. Как правило, буква Юд – это одна из букв имени Всевышнего, и она указывает на какую-то тосефет, на какое-то добавление святости в этом человеке. Юд, кей, юд или буква гей, например, был Гошея, Моше перед посланничеством, перед тем, как он послал его вместе с разведчиками разведать святую землю, добавил ему букву Юд, Йошуа. Авигайль, была Авигайль изначально, но после ее небольшого проступка, который для пророчества народа Израиля был большим в глазах Всевышнего, у нее исчезает буква Юд. И после этого она в ее имени, и она становится теперь Авигаль, а не Авигайль. Здесь то Адорам, то Адонирам, то опять Адорам. Когда он стал Адонирамом здесь, во времена Шломо, почему? Шломо научил его мудрости. Шломо показал, не подумайте, что Давид не мог научить его той мудрости. Общее состояние духовное народа не позволяло функционировать ему, как собирающику податей, в полной мере и достойно, и правильно. Правильно до конца, так, чтобы никто не был обижен. Эти поборщики налогов, они самые обычно ненавистные люди, потому что раз в месяц человек проходит по всем этим лоткам, магазинам, по всем предпринимателям, и каждый должен к этому времени. Вот такой государственный рэкет. Без этого нельзя. Государство не может функционировать. Деньги эти шли на правильные нужды. Так это работает. Работает и в современных государствах светских, да, и так это работало и тогда в религиозном иудейском общеизраильском государстве. Но все-таки были нюансы, когда можно было изменить что-то. И вот что изменилось во времена Шломо, и что, почему он вновь Адонирам становится Адорамом во времена Рехавама, сына Шломо. То есть Адорам, Адонирам, Адорам. Шломо сказал Адонираму, что, и это закон известный, говорится в Вавилонском Талмуде, в закон Аллахот, Талмуд Тора у Рамбама также описано этот закон, что мудрец Торы свободен от того, чтобы платить налоги. Кстати, сегодня здесь, в Израиле, также религиозные моздот, религиозные заведения, учреждения, они платят меньше, иногда совсем освобождены от налогов. Если это синагога, например, то пусть не накидываются на меня габаи и старосты, ответственные за синагоги, зная, сколько нужно выплачивать каждый месяц различных счетов. Но есть какие-то поблажки, есть какие-то льготы. Была такая история, даже я слышал в Бнебраке, когда один большой мудрец Торы оказался в очереди с как раз этим лектором, от которого я слышал эту историю. И когда этот лектор увидел очень большой мудрец Торы, он сказал не называть его, он не называет его имя, чтобы не позорить человека, чтобы не ставить его в неудобное положение. Тут позорить нечем. Как вы сейчас поймете из истории. И вот, увидев его, он сказал, что, извини, ты не должен ждать в очереди. Люди согласились, даже никто не понимал, о ком идет речь здесь. И тот сказал, у меня небольшой вопрос, только я зайду к мэру в мэрии и задам свой вопрос. Что оказалось? Оказалось, что он попросил у мэра, а мэр тоже знал этого человека, этого мудреца Торы большого, он попросил у главы города, главы администрации, чтобы тот не снимал ему арнону, налог на земельный налог, который, в Советском Союзе такого не было, здесь в Израиле, так называемая арнона, чтобы он, несмотря на тяжелое положение, он женил сына, большие расходы были на свадьбу, если просто не снимали с него налог этот, пусть он накопится, соберется, и у меня немножечко я расплачусь с долгами, которые были в результате свадьбы, на которые набрал в результате свадьбы, да, и я потом верну тебе через какое-то время. Так вот, мэр пошел ему навстречу. Он сказал так: послушай, вообще-то синагога, она освобождена от налогов, от оплаты арноны, земельного налога. Скажи, пожалуйста, у тебя бывают уроки дома? Он говорит, конечно. То есть, кроме того, что ты в ешиве преподаешь, ходишь куда-то по вызовам, по приглашениям, надаешь какие-то коллективные огромные лекции, при огромном стечении народа, дома у тебя есть постоянный урок, который ты... Он говорит, да, конечно, вот тот-то день, перед, в субботу, после трапезы, вечером, у меня обязательно есть урок на понедельной главе. Говорит ему мэр города, слушай, твоя квартира подпадает под, проходит по всем стандартам синагоги. То есть место, где учат Тору, оно, слава Богу, государство Израиля, в нем есть кое-какие льготы, кое-какие поблажки. Так он говорит ему, зачем мне на год отодвигать твои долги и накапливать, чтобы у тебя накапливались новые. Мы просто сделаем так, что ты вообще не будешь платить по закону. Ну, пусть кто-то придерется. А может быть, и нужно бы придираться. Человек этот из скромности своей не пытался пойти в Ирию, в мэрию, для того, чтобы получить эти вот скидки. Но таким образом Всевышний помог ему. Так вот, возвращаясь к Адонираму, Шлома сказал так: ты вообще-то мудрецов Торы не очень трогай. То есть освобождай их от налогов. Но не всех. Потому что если есть человек, который ведет себя нагло, пользуясь льготами, предоставляемыми Всевышним, предоставляемыми ему Торой, он начинает то, что называется, шиковать на современном языке. Он начинает жить на широкую ногу. Как человек, например, как-то подошел в магазине к другому, который он знал о нем, что он получает и кормится на деньги общины. Он бедный человек, у него не хватает денег, не по его вине, он не паразит и не тунеядец. Так сложилась жизнь, что он не может, не дай бог никому. Ну и община выделяет ему какие-то средства. Но он увидел, что в корзине его были такие лакомства, которые и он сам себе зарабатывающий, богатый, сам себе содержащий человек, а не каждый раз может себе это позволить. Он спросил ему: слушай, ну ты как-то так поскромнее нужно, какая тебе разница, это не твое дело, мне дают деньги, да, я могу делать с ними, что хочу. Это неправильно, верно? Каждый понимает, что это неправильно. Веди себя скромно, кушай, может быть, не хлеб с солью и не с водой, запивая водой, но шиковать вот так вот не стоит за счет других. И также и мудрец Торы сказал Шломо Адонираму: если ты видишь, что у него слишком красивый дом, слишком богатая мебель обстроенная, помню, мы с одним аврехом зашли к одному раввину и увидели там железные полки зеленого цвета, формайка. В старых домах, наверное, 70-х, 60-х годов постройки в Израиле прошлого века, там вот многие на кухне были зеленого цвета, кухни и шкафчики были покрыты такой формайкой, пластиком таким, шпоном зеленого цвета, очень невероятный, выкалывающий глаза, несуразный цвет. И вот мы увидели эти железные стойки, между ними зеленые полки вот эти вот 50-летней давности, диван провалившийся практически до... Присев на него, мы почувствовали себя, что коленки были возле ушей, что мы практически сидим на земле. И странно, но мы, как молодые аврахим, много, 20 лет назад, наверное, это было, вдруг переглянулись, когда вышли оттуда и сказали: класс, вот так нужно жить. Ну, понятно, что не каждая жена может так себе такое выдержать. Не каждый должен идти и на поводу своего первого ощущения, первого взгляда, первой мысли. Но... мы это одно, а вот этот человек, у которого мы это видели, эту обстановку вот такую, он действительно был настоящий мудрец Торы. И вот это была его нормальная жизнь. Так его вся семья правильно воспринимала это не испортило. И соответственно, если бы Адонирам пришел туда, то он освободил бы этого человека, вне всякого сомнения, от оплаты налогов, вот этого земельного налога, потому что человек полностью соответствует своему статусу. Опять же, не обязательно нужно все разваленное, все, чтобы дом был облезлый и страшный. Главное, чтобы не было излишества. И Адонирам во времена Шломо правильно выполнял, возможно, что Шломо контролировал его и каждый раз делал ему курс повышения квалификации, чтобы он не ошибся. А ведь это очень важно, потому что как только Шломо не стало, а Адонирам пережил его и продолжил работать на этой же должности, он во времена Рехавама, сына Шломо, уже зовется Адорам, потому что он уже не так правильно выполнял свои функции, свою задачу, и был убит людьми. За что? За то, что, возможно, начал снимать налоги с настоящих мудрецов Торы, с которых не полагалось это делать. И толпа его забила камнями. Дальше будем это изучать, увидим это. Но пока что он Адонирам с буквой Юд, сын Авды, над поддатями. 7 стих. «И было у Шломо 12 правителей над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Один месяц в году каждый должен был доставлять продовольствие». Мы уже знаем, что 60 тысяч человек, и не только евреев, но и неевреев, различных мудрецов, различных правителей всех народов со всего мира, со всех уголков мира, собирались в Иерусалим, стекались в Иерусалим и учили, старались приобрести там какую-то мудрость от Шломо, то, что им позволено было. Их нужно было содержать, народ был не против. Но вот Шломо ставит 12 представителей. Это что, для удобства? Вероятно, не исключено, конечно. Почему нет? 12 человек от каждого колена, всем поровну. Один месяц в году вы содержите царский дворец со всеми его расходами, в основном, прежде всего, с провизией, поставкой продуктов питания. Но наши мудрецы усматриваю здесь еще одну мудрую вещь. Также большую мудрость царя Шломо даже в этом, казалось бы, простом, обычном меркантильном событии. Поддержание наличия продуктов на складах всегда, чтобы люди не голодали, чтобы всего было вдоволь. Так вот, приводит рав Авраам Тауб в своей книге «Диврей Тойва», прежде всего Аризаля в книге «Исшар Каванот», где Аризаль говорит знаменитую вещь, известную и простую, и понятную для понимания вещь. На небесах есть 12 врат, 12 ворот для молитвы, чтобы она могла подниматься туда. И у каждой молитвы, особый вид молитвы может подниматься только через какой-то определенный, отведенный ему шаар, отведенные ему ворота. Вот этот вот канал поступления, это связано с 12 коленами народа Израиля. И каждое колено имеет свой особый корень, свою особую душу и свой особый стиль. В общем, все особенное. И мы знаем, что без 12 колен не может быть народа Израиля. Почему Яаков так переживал, когда он думал, что он потерял навсегда Йосефа, потому что ему было сообщено, у него было пророчество о том, что только когда, если у него будет 12 сыновей, простите, которые заложат фундамент, станут фундаментом народа, будущего народа Израиля, так, только тогда ему гарантировано, что он не попадет в ад, в гейном. И без 12 колен, как мы сказали, народ Израиля не может считаться полноценным, не может полноценно выполнять свое предназначение. Соответственно, каждый из нас должен, каждое колено не должно возноситься. Кто-то больше в численном плане, кто-то среди какого-то, как, например, колен Иуды, было, наверное, одним из самых больших. Какое-то колено среди него было больше всех мудрецов. В процентном отношении, может быть, они были немногочисленны по количеству душ, но колено Иссахара славилось тем, что практически в каждом Санхедрине всегда у них было самое большое представительство от их колена. И так далее. Какое-то колено славится своими способностями в торговых отношениях, какое-то колено более воинственное, они лучшие офицеры, лучшие солдаты. Это слишком поверхностно подобные вот определения, но очевидно, что каждый из колен несло в себе какую-то вещь, какую-то духовную, прежде всего, функцию, без которой народ Израиля не мог нормально функционировать, или быть цельным, единым и выполнять, нести миру этот свет, выполнять волю Всевышнего. И что сделал Шломо? Земля, она также распределена была на 12 колен. Ну, мы знаем, что было колено Шимона, которое не получило надел земельный. Они были разбросаны среди всех других колен за их поступок Шимона и Леви. Леви также был наказан подобным же образом, и он не имел своего коленного, своего удела. Это были 42 города, часть из них которых, большая часть была Миграшей, Арей Миграшим, города-убежища левитов, были города коинов, их было меньше. Леви за то, что они во время Золотого Тельца, во время греха Золотого Тельца, стали на сторону Моше и наказали, уничтожив 3000 тех, кто непосредственно участвовал в создании этого Тельца Золотого, им как бы Всевышний смягчил наказание, и несмотря на то, что они не имели своего коленного удела, но они вот как бы считаются, что это не наказание, а Тора то уманута, Тора его ремесло. Левии и коины, они служили в храме и, прежде всего, были на службе народа. Тем не менее, земля делилась на 12 частей. Было колено Менаше в Израиле, половина колена Менаше в Заиордании, Бней Гад, Бней Рувен в Заиордании. В общем, имея какие-то свои земли, они получили не просто так, вот это по жребию. Так получилось. Мне эта земля более каменистая, а мне низменность, а мне горные районы. Всевышний сделал так, что каждому колену, потомкам Эфраима выпала такая земля, которая не подходит именно по своим духовным качествам, именно к этому колену, к его духовным корням, и чтобы он мог дальше развивать вот то, чем наделил его Всевышний, чем что он получил от отца и мамы, и что Яаков в благословениях подчеркивает перед смертью в недельной главе Ваихи, когда он говорит каждому какое-то благословение, и этим самым, а это все пророчество, он подчеркивает те какие-то качества, которые есть у него, чтобы он их развивал и нес всему Израилю, потому что у других этого нету, а у тебя нету этого, то, что есть у другого колена, так он поделится с тобой этим и восполнит тебя. То есть они все вместе создавали один синхронно работающий механизм. И, соответственно, эта земля, порождая плоды, производя плоды какие-то, картошку, апельсины, яблоки, все, что растет на земле, также и трава, которая растет, которую едят коровы и потом молочные продукты, они отличались по духовному своему состоянию, по духовной своей ценности, не по калориям, а духовным калориям. Они отличались друг от друга. То же молоко, которое приходит из Бер-Шевы, отличалось от молока, которое производилось в Хайфе. Не в худшую сторону, а это были разные молочные продукты, которые несли в себе разные духовные проявления. Духовную силу, духовные какие-то калории. И Шломо в своей мудрости так сделал, чтобы вот между коленами этими разделить разделить обязанности, чтобы они хотя бы раз в год, на один месяц, ты получал духовную подпитку из определенного района Святой Земли. А то, как у нас, то, как есть 613 заповедей, так есть и 613 у нас здесь, сколько там, Рамах, Вешаса, Рамах, 248 гидим, каких-то жил, и Шаса, 365 эйварим, органов. Все это соответствует каким-то заповедям. Так и каким-то определенным заповедям соответствует Святая Земля. Есть, например, очень красивый ворд, красивое объяснение, почему Калев бен Ефуне смог восстановить 3000 заповедей, которые были утеряны, 3000 алахот, извините, которые были утеряны во время целого месяца оплакивания Моше. Народ Израиля не очень мог, не был в состоянии изучать нормально Тору. Все оплакивали потерю Моше и Аарона. И они из-за в состоянии горя, нет, Моше, многие забыли 3000 алахот. Они пришли к Йошуа, сказали: «Хадеш, обнови нам их, возьми, восстанови нам их». И Йошуа не смог. Кто смог? Калев бен Ефуне. Но если Йошуа был главным лидером, значит, он как минимум, Калев бен Ефуне, пусть он был и вторым человеком по знаниям, допустим, но Йошуа был больше него. Почему именно Калев смог действительно путем пильпуля, путем логических изысканий добиться умозаключений, добиться вот, восстановления этих алахот? Говорят, что эти 3000 алахот имели отношение в своих духовных корнях к вот той земле Хеврона, в которой, которую получил Калев бен Ефуне за то, что он пошел распластаться на могилах праотцов, когда в Хевроне, на Мерат Махпела, когда он проходил мимо с разведчиками, с Мераглим, которые были посланы Моше. И за это ему была дана эта земля в его личный семейный удел. И имея власть, владение над этой землей, она духовным образом повлияла на него так, что именно он смог восстановить эти заповеди. Так и здесь. Шломо пытался питаться различной едой с различных мест для того, чтобы стать универсальным человеком. Стать тем человеком, который включает в себя не только Шломо Иудея, потомка Иудея Давида, потомка знаменитых Иуды и Тамар, родоначальников колена и потом Переца. Он хотел стать немножко нафталийцем, он хотел стать немножко бениаминовцем, немножко дановцем, немножко из каждого колена получить духовную подпитку, чтобы понимать их. И чтобы не просто понимать их и находить с ними общий язык, а, как мы говорили, чтобы сам, прежде всего, мог теперь получать мудрость и в этом, через эту призму, и в этом аспекте, и в этом, и в этом была мудрость. И причем здесь сказано, если вы прочитаете на иврите, они называются ницавим. Скажи представители, скажи шлихим, скажи не знаю кто, так мало слов. Почему именно ницавим? Маза нициев. Нициев – это тот, кто стоит, столб, который стоит прямо, яцив, стабильный. То есть намек, как объясняет рав Авраам Тауб, на то, чтобы он требовал от них, чтобы они не подстраивались под Шломо, чтобы они учили его, делились им своей мудростью, своей духовностью своего колена, в том числе и между в перерывах между поставками еды, чтобы они стояли на своем, чтобы Шломо мог приобрести именно от них вот ту особенность своего его колена, Президентом которого он является. Теперь дальше так. Дальше пойдут у нас представители всех колен. Они здесь не описаны прямым текстом. Это короткое перечисление. Мы продолжим. Сейчас мы остановимся. И закончим это на следующем уроке. Буквально в самом начале. Мы пройдемся быстро, прочтем все стихи. И просто... Кто хочет, кому это важно, разберемся, сделаем список, подготовьте ручку и бумагу для этого, какой город, какой представитель от какого колена являлся, ну и, соответственно, какой город был в какой земле. Спасибо за внимание, и до свидания, до следующих встреч.